Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего президента страны Леонида Кучмы по обвинению в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, произошедшего уже более 10 лет назад на Украине. Президент в отставке в среду уже был на первом допросе в Генеральной прокуратуре Украины. Он крайне жестко прокомментировал начало уголовного дела против себя, заявил, что никаких дополнительных улик против него нет, и что он совершенно не причастен к этому преступлению. Собственно, понятно, что сама история с делом Гангадзе стала катализатором мощных политических процессов на Украине, привела в конечном итоге к оранжевому Майдану, к получению власти оппозиции. Тем не менее, уголовное дело против Кучмы возбудили только сейчас, когда власти Виктора Януковича, который в свое время должен был стать наследником украинского президента тогдашнего Кучмы, и не стал им. Почему это все происходит? Каковы обстоятельства возбуждения этого уголовного дела? Каковы перспективы? Поговорим об этом с нашими гостями в киевской студии «Радио Свобода», обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и ведущий программы «Знак Околок», восклицательный знак на телеканале TVI, Артем Шевченко. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, давайте мы все-таки сначала попытаемся вообще восстановить подробности того, что было в 2000 году. Если, Артем, вы могли бы просто кратко рассказать, если вам не трудно, чтобы я вообще сам этим не занимался. Вот как это вообще все происходило, по вашему мнению? Вот у вас есть версия событий, условно говоря, 2000-2011 года?
Вас интересует версия или просто фабула?
Ну, фабула с версией, потому что фабула ведь без версии не рассказываешь тоже, наверное.
Наш коллега исчез 16 сентября 2000 года. Его искали безуспешно в течение практически 2 месяцев. В ноябре того же года под городком Тараща, райцентр на Киевщине, было найдено обезглавленное тело, которое впоследствии было идентифицировано несколькими экспертизами именно как тело, принадлежащее нашему коллеге Георгию Гангадзе. 28 ноября того же года, события очень плотно идут во временных рамках, Александр Мороз, на тот момент председатель социалистической партии и народный депутат Украины, опубликовал пленки, из которых, по его мнению, следовало, что к исчезновению и к убийству нашего коллеги Георгия причастны высшие должностные лица нашей страны, а именно президент Украины Леонид Кучма, а именно министр внутренних дел на тот момент Юрий Кравченко, позднее покончивший с собой 2 выстрелами в голову по версии следствия, а также на тот момент глава администрации президента Владимир Литвин, нынешний спикер Верховной Рады Украины. В целом, это же, конечно, грандиозное политическое уголовное дело, я бы так сказал, последствия которого до сих пор имеют именно такой ярко выраженный политический больше, а не криминальный характер. Потому что до сих пор все точки над «и» в этом деле не расставлены. И возбуждение уголовного дела, на мой взгляд, один из эпизодов прежде всего политической интриги в этой истории.
Вы так тоже считаете, Сергей, что это, прежде всего, политическая история? Тогда, если это политическая история, то каковы мотивы людей, которые расправились с Георгием Гангадзе?
Ну, вот здесь вот мы уже переходим к обсуждению версий. Вот. И версий, надо сказать, за последние 10 лет, конечно, возникло очень много. Если вы спрашиваете о моем мнении, то я не думаю, что в конкретном факте убийства была политика. То есть там мне, собственно говоря, участники следствия неоднократно говорили, что там были бытовые мотивы. Но, опять же, это моя личная точка зрения. А версий гибели Георгия есть очень много. Да, и в том числе это политическая версия, в том числе по его политической журналистской деятельности. Поэтому, когда журналисты говорят о каких-то следственных действиях, ну, это не то чтобы неправильно. Да? Всегда хочется, чтобы что-то сказала генпрокуратура или там, милиция, то есть те люди, которые расследуют. И хотелось бы, чтобы это все было доведено до суда, мы узнали правду. И проблема-то Украины, в общем, и этой ситуации в том, что журналисты, к сожалению, общаются и делятся впечатлениями о каких-либо версиях, а прокуратура крутит этим делом в зависимости от политической конъюнктуры на какой-то из моментов истории новейшей украинской, как ей хочется. Поэтому понятное дело, что многие Это некая консолидированная точка зрения, мейнстримовая, что в журналистской среде, что, я подозреваю, и в обществе, что Кучма причастен к убийству Гангадзе. Но сейчас эту мейнстримовую точку зрения подтвердила генпрокуратура, начав против него дело. Но я не уверен, что это поиск правды, истины или настоящих заказчиков убийства. Я считаю, что это тоже политика. Вот, и, к сожалению, при нынешней ситуации в правоохранительных органах говорить о том, что мы узнаем всю правду, даже если Кучма, допустим, дело Кучмы дойдет до суда, в чем я очень не уверен, я не склонен считать, что мы будем знать все или мы будем знать честные ответы на то, как погиб наш коллега.
А вы, Артем, тоже считаете, что дело Кучмы может не дойти до суда, что это всего лишь уголовное дело?
Посмотрим. Во всяком случае, это сильный политический ход со стороны власти, поскольку очевидно, что в нашей стране и сегодня, и раньше, при предыдущей власти, подобные громкие, важные шаги и решения Генеральной прокуратуры осуществляются сведомо, а то и по прямому указанию власти, высшего должностного лица в нашей стране, президента страны. Это факт. Я не могу себе представить, чтобы заместитель генерального прокурора Ринат Кузьмин по собственной инициативе, не поставив никого в известность, подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении президента Кучмы. Хотя, в принципе, такие полномочия он имеет. Но традиция такова, что я уверен, что это было сделано, решение было принято на гораздо более высоком уровне. Теперь смотрите, что будет дальше. Давайте не будем забывать, что это дело стало сейчас в ряду других громких дел против бывших политиков. Ну, скажем так, оппозиционных политиков на данный момент. Возбуждая дело против Кучмы, достигается колоссальнейший, на мой взгляд, и очень эффективный результат для власти. Она как бы выходит из-под удара, из-под обвинений в избирательном применении законодательства. То есть власть показывает, что мы готовы преследовать в уголовном порядке кого угодно, не только бывших министров правительства Тимошенко, не только бывших чиновников ее правительства и ее лично. Мы готовы преследовать бывшего президента Кучму. Заметьте, не Ющенко, а Кучму, которого президент Ющенко в течение 5 лет своего правления, ну, прокуратура, опять же, да, не привлекала к уголовной ответственности настолько явно и настолько жестко, чтобы возбуждать в отношении него уголовное дело.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». Микрофон Виталий Портников. Мы продолжим сразу же после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, ведущий те программы на канале TVI Артем Шевченко, ведет эту программу Виталий Портников. Мы обсуждаем подробности возбуждения уголовного дела против бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Напомню, что Генеральная прокуратура Украины обвиняет Леонида Кучму в причастности к исчезновению и гибели в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. Вот, Сергей, в принципе, вот когда Артем говорит об избирательном праве, о том, что оно будет таким образом, как обвинение, теперь отвергаться властью, если речь пойдет об Леониде Кучме, мы, казалось бы, должны были бы дождаться такой реакции, но ее нет, никто из представителей власти об этом не говорит, между прочим. Никто не пользуется этим козырем, когда речь идет о деле Кучмы. Вообще все стараются сохранять в определенном смысле молчание. Замечаете, что нет никаких особых комментариев со стороны представителей властей относительно этой истории. Так очень, что они сами растеряны.
Да, ну, во-первых, давайте скажем, что еще не прошло даже 2 дней. Вот, я знаю, давайте по порядку о растерянности. Начнем с растерянности. Значит, когда я во вторник... Даже в понедельник. Информация эта появилась в понедельник вечером. Соответственно, я сразу начал обзванивать там своих знакомых, в том числе во власти, в том числе из провластной партии. Ну, вот, ну и интересоваться у них, что это такое. Там кто-то это подтверждал, кто-то нет, но все были достаточно спокойны. Кто-то говорил, что это провокация, кто-то говорил, что Леонид Данилович договорился просто с нынешней властью, и все это спланированная какая-то акция. Но эта тональность разговора, достаточно спокойная, вальяжная, рассудительная, она была абсолютно другой во вторник днем, когда Генеральная прокуратура на пресс-конференции официально подтвердила обвинение против Кучмы. То есть, когда я звонил после пресс-конференции примерно тем же людям, или даже тем же людям, это был шок, это была растерянность, это была ситуация, при которой люди не хотели просто обсуждать это по телефону, они не знали, что происходит. Поэтому, конечно, в каком-то смысле прикосновение к неприкосновенному доселе Кучмы стало определенного рода нарушением табу со стороны Януковича. То есть, в принципе, в украинской политике существовали несколько табуированных действий. Первое, пока Янукович не начал массовое преследование уголовное оппозиционных деятелей, всегда наблюдалась определенная круговая порука между оппозицией и властью. Ну, то есть никогда преследования оппозиции, даже в 2005 году, они не были массовыми, и всегда, в общем, люди, которые находились и в оппозиции, и при власти, понимали, что они являются одним классом, одной элитой, и им, в общем, нужно договариваться, жить вместе и, прошу прощения, использовать эту страну во благо своего господствующего класса. Вот. Янукович нарушил этот табун, начав вот такое системное преследование оппозиционеров. Не скажу, что это были политические репрессии в чистом виде, потому что, как правило, те обвинения, которые против них выдвигались, они, в общем, подтверждались. Но это было вот нарушение некого договора такого элитарного. А положение Кучмы, это, по-моему, было вторым табу, потому что Кучма, как ни крути, он является политическим отцом для всей нынешней элиты. То есть тем олигархам, которые сейчас при власти, Кучма фактически вручил этот долларовый вымпел, который они сейчас несут, значит, на который там крепят флаги своих корпораций. Всей нынешней элите, причем абсолютно всей, ну, Януковичу, что Ющенко, что Тимошенко, Кучма выдал путевку большую политику, потому что Кучма их назначал, Кучма с ними, там, вернее, они договаривались с Кучмой, да, не он с ними. Поэтому Кучма это, ну, его можно назвать, в общем, отцом, да, отцом
современной Украины.
Да, современной Украины и современной элиты. И вот такое действие Януковича – это фактически отцеубийство. Это отцеубийство. Да, это царь Эдип такой получается у нас. Вот. И вот этот вот психологический слом… Да,
это когда... все равно, что если бы Путин посадил Ельцина.
Да.
Ну, вот, это, примерно. Да.
С другой стороны, я бы не стал, возможно… настолько уж уверенно говорить о некой неприкосновенности бывшего президента Леонида Кучмы, как о абсолюте некоем. Хочу напомнить, что во время вот этого жесткого противостояния, во время Оранжевой революции 2004-2005 год, нынешний президент Янукович имел очень много причин и поводов для того, чтобы... ну, скажем так, быть обиженным президентом Кучмы, который фактически не дал ему власть, которая вот болталась где-то на улице между Майданом, между администрацией президента и между правительством. Я точно знаю о нескольких совещаниях, об одном из них точно, где Янукович говорил в открытую, говорил: «Леонид Данилович, что вы хотите? Мы сделали выборы, мы сделали то, что... вы нам говорили, я выиграл, почему вы медлите, почему вы не сделаете то, что вы должны сделать, передать мне власть». На что Кучма ему сказал: выиграть нужно так, чтобы уметь удержать этот выигрыш. Ну, что-то в этом роде, это было сказано. В общем, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Кучма в те времена повел себя таким образом, удержав ситуацию на грани вот этого кровопролития, которое тогда прямо висело в воздухе, и таким образом дав выиграть Ющенко. Янукович, на мой взгляд, лично, как политик, не имеет особого пиетета к политику Леониду Кучме. Да, конечно же, они примерно одного поля ягоды, они одинаково мыслят, в отличие, там, скажем, от Ющенко и Януковича. У них похожие ценности, но сказать, что Янукович перед Кучмой каким-то образом, ну, зависит от него или ему что-то должен настолько, чтобы не смочь при нынешней ситуации, при нынешних колоссальных полномочиях президента Януковича, намного превышающих полномочия президента Кучмы, санкционировать такой ход событий, я не могу.
Нет, ну, мы видим, что это уже произошло, это безусловно. Но я не буду абсолютно спорить с тем, что Виктор Федорович не любит Леонид Даниловича. Собственно говоря, об этой нелюбви мы все знали последние 5 лет, о их непростых взаимоотношениях. Сейчас об этом много говорят. Но, в общем, политики-то от сантехников и отличаются тем, что они не принимают решения, основываясь на эмоциях. А мне кажется, что эмоции Виктора Федоровича стали одним из решающих факторов в возбуждении уголовного дела против Кучмы. Скажем так, может быть, не решающим, но, по-моему, на них кто-то очень хорошо на этих эмоциях сыграл. Какая-то группа людей, чьи синергетические интересы совпали, и ради этих интересов они посчитали, что выгодно возбудить против Кучмы уголовное дело. Там, это выгодно по политическим каким-то причинам, это выгодно, как им кажется, там, по бизнес-причинам, поскольку мы все знаем, что у любого уголовного дела в Украине есть цена, и эта цена варьируется индивидуально, скажем так. Для кого-то там $5000, для кого-то, может быть, 5 заводов. Но мы все знаем, что зять Кучмы, один из крупнейших украинских бизнесменов, мультимиллиардер, Виктор Пинчук. Поэтому я думаю, что здесь был какой-то пул интересов определенной группы лиц, вот, которые наложились на вот эту вот нелюбовь Януковича к Кучме, и в итоге, как результат, вот, показали это уголовное дело. Насколько это в долгосрочной перспективе правильная стратегия, я не уверен, что это правильная стратегия. Мне кажется, что это большая ошибка, потому что... мы посмотрим, что будет делать Леонид Кучма и Виктор Пинчук. То есть, по идее, конечно же, ну, какая-то психология вот, их собственная, наверное, психология той системы, которую выстраивали они, которую выстраивал Кучма, она предполагает какую-то договоренность, то есть не воевать, но пойти договориться. Леонид Данилович, в общем, сам ставил людей, когда был президентом, в сложные условия, они к нему шли, договаривались, там, чем-то делились, то есть это, в принципе, абсолютно должно быть в его психологических рамках, пойти и как-то вот помириться. Вот. Ну, а если помириться не удастся, если начнется война? Вот. А ведь вы понимаете, что после того, как они тронули Кучму, все даже свои, там, свои депутаты, свои бизнесмены, они увидели несколько очень важных вещей. Во-первых, что любые договоренности с властью нарушаются, а у Кучмы я... почти уверен, скажем так, эти договоренности с Януковичем и у Пинчука, они были. Мне, по крайней мере, рассказывали, что неоднократно, несколько было встреч, на которых эти гарантии Януковичем давались. То есть, власть не выполняет своих обещаний, власть, в общем, кидает, простите, пожалуйста, за лексику. Значит, ну, нам нужно опасаться, нам нужно обороняться. Это первое. А второе, неприкосновенных нет. То есть, если тронули Кучму, значит, тронут там и тебя, кто бы ты ни был, депутат, не депутат. Поэтому здесь возникает вопрос о какой-то линии доверия президента. Вот кто является людьми президента 100%, да, кто входит в его круг, кого он может не тронуть ни при каких обстоятельствах, а кто... если что, может поплатиться чем-то. Ведь мы всегда говорили, что вот эти вот поток уголовных дел, каких-то там перераспределений бизнесов, он когда-то закончится. То есть у нас вот уголовное дело против Тимошенко. Ну, понятно, Тимошенко, она чужая, вот она, да, и их можно сейчас, в общем, попрессовать, всю эту бютовскую компанию. Оп, пошли дальше. Как бы Кучму все считали, в общем, своим человеком. Мы видим, что уголовное дело против Кучмы есть. А нас... мы уверены в том, что через неделю, две, там, через год не появится уголовное дело, допустим, против кого-то из видных деятелей партии регионов, из партийных спонсоров, ну, потому что тоже нужно будет или поделить заводы, или в бюджет что-то забрать, или там кто-то из этих людей как-то не так где-то скажет о президенте, там какие-то слова не те используют, понимаете? То есть вот это вот дело против Кучмы, это для элиты очень четкий сигнал, что все, рамок нету, да, никаких барьеров нету, ты можешь быть следующим. Соответственно, нужно или делать все для того, чтобы стать своим, но очевидно, что этот круг своих, он достаточно узкий, он определяется личными контактами, дружбой, симпатией, вот, либо объединяться, обороняться. Поэтому в долгосрочной, то есть вот если эти все люди начнут воевать против власти, да, если Пинчук начнет вкладывать деньги в оппозицию, да, если Кучма, который знает о нынешней элите вообще все, да, потому что он видел, как строятся эти капиталы, как они... скажем, мягко, зарабатываются, вот, и он, в общем, сам эти капиталы все вручал в руки. Если он начнет говорить, да, если телеканалы Пинчука начнут показывать документальные сериалы, там, о бандитских 90-х в Донецке, вот, если начнется объединение, как... И не стоит же забывать, что здесь, помимо вот этого элитарного процесса, который может начаться, есть еще и социальный протест. То есть страна в очень тяжелом экономическом положении находится. Протестующие учителей. Вот мы сейчас записываем программу. Буквально накануне в Киеве прошел 10-тысячный митинг учителей, которые там костьми ложились перед Кабмином, падали на колени, чуть не взяли его штурмом. Выступая против там, снижения доходов, против отношения к ним со стороны начальства, там, городского, районного, областного. Вот, то есть, в общем, люди оставили социальные права. И мы видим, что элита не доверяет. Или, может быть, не будет доверять. Мы видим, что народ уже не доверяет. Вот. Мы видим, что каждый день в Украине возникают то в одном, то в другом городе вот такие локальные какие-то митинги. Вот у учителей митинг был большим, всеукраинский, в общем, была акция протеста. Вот. А параллельно с этим был митинг работников одного из заводов в Харькове, которым тоже не платят зарплату. И весь этот процесс идет. И когда, в общем, система... Не знаю, я просто уверен в том, что система власти не может бороться одновременно и с элитой, и с народом, и решать в ручном режиме вот такое вот количество поступающих к ней или ложащихся на нее проблем, на ее плечи. Вот, и эта система рано или поздно вот в таких условиях должна обвалиться. Но, может быть, я не прав, но мы все скоро это увидим.
Да. Ну, информационный эффект от возбуждения уголовного дела в отношении президента Кучмы, безусловно, колоссальный. Безусловно, именно эта история на определенное время, на определенный период, подчеркиваю, конечно же, затмит некоторые другие невыгодные власти президента Януковича информационные поводы. Митинги, протесты или что-то подобное. На определенный период. Потом же, на мой взгляд, надо рассматривать эту историю исключительно в процессе, да, то есть возбуждение уголовного дела в отношении человека – это лишь старт уголовного преследования. По сути, если говорить о установлении справедливости в деле, мы немножко отдалились от дела Гангадзе, то единственный способ, скажем так, следственным путем проверить причастность президента Кучмы, насколько обоснованно он подозревается в причастности к преступлению, это следственный путь, это возбуждение в отношении него уголовное дело и проведение следственных действий, всех возможных на данный момент, очных ставок, экспертиз, всего, чего только можно было. Так? То есть сейчас ворота к этому пути открыты. Но этот путь может быть очень долгим, в том числе, как и то, что будет потом, судебное следствие.
Продолжите после краткой сводки новостей. Артём, мы вернемся к нашему разговору с Артёмом Шевченко и Сергеем Высоцким сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет Наталья Портник.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Россия запретила ввоз продукции из 6 японских префектур в связи с аварийной ситуацией на атомной электростанции в Японии, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, на российском Дальнем Востоке радиационный фон в норме. Экс-президент Украины Леонид Кучма отверг все обвинения по делу о своей причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Кучма согласился на очную ставку с бывшим майором госохраны Николаем Мельниченко, который обнародовал аудиозаписи, якобы обличающие экс-президента. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По данным Генпрокуратуры, действиями Гаева городу был нанесен ущерб в размере более 112 миллионов рублей. В Москве задержаны активисты «Другой России» по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Кирилл Унчук и Руслан Хубаев подозреваются в призывах к беспорядкам, хулиганстве и возбуждении ненависти либо вражды. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Между повстанцами и силами Каддафи идут бои в городе Адждаби. Сообщается о взрыве на военной базе в городе Таджура к востоку от Триполи. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху посещает сегодня с визитом в Москву. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза, главной темой которого станет обсуждение мер по укреплению стабильности евро. Американский солдат приговорен сегодня военным судом к 24 годам тюрьмы за убийство трех афганцев в провинции Кандагар в прошлом году. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 5 человек погибли сегодня в результате взрыва, осуществленного смертником. Великобритания приостановила работу своего посольства в Йемене.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей программе мы обсуждаем с обозревателем журнала «Фокус» Сергеем Высоцким и ведущим программы «Восклицательный знак», «Знак околоку» на телевизионном канале ТВ Артемом Шевченко подробности возбуждения уголовного дела против бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Второго президента Украины подозревает в причастности к пропаже и убийству журналиста Георгия Гангадзе. Это произошло 11 лет тому назад в Украине. После этого в течение многих лет пытались раскрыть это убийство. Даже, кстати говоря, в период правления президента Виктора Ющенко приговорили непосредственных его участников. Был арестован генерал Алексей Пукач, которого называют непосредственным исполнителем убийства журналиста. Процесс над ним все еще готовится, но до сих пор непонятно, удастся ли следствию установить заказчиков преступления, заказчиков убийства Георгия Гангадзе. Вот, кстати говоря, есть еще одна подробность, о которой нам стоило бы сказать. Леонида Кучму обвиняют не только в убийстве Георгия Гангадзе, но и в преступных действиях по отношению к журналисту Алексею Подольскому. И господин Подольский не выражает, вот я разговаривал с ним вчера, не выражает никакого энтузиазма по поводу возбуждения уголовного дела против Леонида Кучмы. И мотив того, что совершали украинские правоохранительные органы по отношению к Подольскому, это очевидно политический мотив, потому что у него не было никаких точек соприкосновения ни с президентом Кучмы тогдашним, ни с его соратниками, ни с правоохранительными органами, кроме той политической линии, которая вообще вел тогда Подольский как журналист. И там произошел его выезд в лес, да? Его тоже там пытались как-то на него повлиять. И это очень странная вот история, потому что она произошла до убийство Георгия Гангадзе, и Подольский утверждает, что он предупреждал Георгия Гангадзе о том, что происходит слежка за ними, о том, что происходят различные действия силовые по отношению к ним, и власть не остановилась. Хотя эта история с Подольским уже получила огласку. Возникает вопрос, почему и как эти две ситуации будут сейчас отражаться на деле Кучмы, потому что Кучма говорит о деле Гангадзе, но о Подольском не упоминает, кстати говоря. Вот что интересно.
Понимаете, дело в том, что эти два эпизода похожи, кроме одного. В деле Гангадзе было убийство, которое, по сути, вывело на совсем другой уровень всю эту историю. Я имею в виду вот эти вот секретные спецподразделения милицейской разведки, которые по заданию руководства сейчас следствие должно выяснить, кого именно Кравченко, либо не только Кравченко совершала, планировала и организовывала вот эти спецоперации по, скажем так, запугиванию того, кого нужно было. Но вот кому нужно было, президенту или руководству внутренних дел, это в том числе и вопрос к следствию. Еще раз хочу подчеркнуть, что начало уголовного преследования в отношении президента Кучмы – это, на мой взгляд, единственный способ проверить следственным путем все до конца. Только в статусе подозреваемого по уголовному делу Леонид Кучма обязан будет, вне зависимости от своего желания, принимать участие в следственных действиях, в частности, в таких-то очные ставки с майором Мельниченко, который, будучи офицером Государственной службы охраны, записывал вот эти пресловутые пленки, которые зафиксировали якобы отдачу этих преступных приказов. Вот весь этот комплекс следственных действий и должен дать какой-то логический ответ на вопрос о причастности Кучмы к преступлению. Я считаю, это хорошо с точки зрения юридической. В всяком случае, это единственная возможность провести эти следственные действия и следственным путем подтвердить или опровергнуть версию о причастности президента Кучмы к преступлению.
С одной стороны, да, с другой стороны, вы так говорите, как будто мы в Швейцарии какой-то живем. Мы же прекрасно понимаем, что вот говорить о том, что только следственные действия могут установить, это все классно и прекрасно. Но если какое-то решение Генпрокуратуры, оно там уже заложено сейчас, да, в этот сценарий, или будет заложено по совсем другим мотивам, то есть, может, на очных ставках будет, можно будет доказать виновность или невиновность Кучмы, но к результату это не будет не иметь ни абсолютно никакого для результата. для итога уголовного дела, это не будет иметь никаких последствий.
Вот, если что будет доказана виновность, то каким может быть еще результат? Если дело по обвинению Кучмы будет передано в суд, я считаю, это будет достаточно весомым результатом следствия. Если следствие развалится по каким-либо причинам, то результата не будет. Но если дело будет передано в суд, а то, что показывает сейчас...
Я говорю о том, что для того, чтобы... То есть мотив это для передачи или не передачи в суд.
Могут быть не уголовные, а политические. Я так понимаю, вот это мысль. Кстати, вот у нас есть вопрос с Фейсбука от Сергея. Если Кучму посадят при Януковиче, а при Ющенко не тронули, то кто из кандидатов 2004 года окажется реальным преемником Леонида Кучмы? Вот, хороший вопрос, политический.
Очевидно. Кто же у нас оказался преемником Кучмы-то?
Кучму отцом называл не президент Янукович.
Это был другой президент, который выводил людей на Майдан против преступной власти, которую застрял Кучма. То есть как-то тут все противоречиво. На Майдан вывел, а дело не закончил. Вот есть еще вопрос. Есть ли у генерального прокурора Романа, есть ли у генеральной прокуратуры Украины план? Если да, насколько он гибкий? И известен ли этот план Кучме? То есть участвует ли он в этом сознательно, в расчете на оправдание и играет свою роль ничего не понимающего человека? Или все же вот...
Да, вы знаете, вот в последние дни достаточно распространена версия о том, что это все произошло по договоренности с Кучмой, что таким образом его хотят окончательно отбелить от этого дела. Ну, не знаю, мне такие аргументы кажутся лечением головной боли при помощи гильотины. Потому что по-настоящему не нужно для того, чтобы доказать невиновного человека, заводить на него уголовное дело. Есть там предварительная проверка. То есть есть и процессуальные методы, которые позволяют не доводить до уголовного дела. То есть теперь за Кучмой до конца его дней будет влачиться шлейф того, что он официально, даже если его оправдают, даже если он закроет уголовное дело или оно не дойдет до суда, вот, человека, который официально ходил под уголовным делом по подозрению в убийстве журналиста. Знаете, для Кучмы, для человека статусного, для экс-президента, который там любит бывать за границей, встречаться с друзьями, тоже экс-президентами, другими, в том числе европейскими, это очень серьезное пятно. В общем, это как-то не по понятиям марать доброе имя хорошего человека. Поэтому я не верю в то, что это какая-то спланированная вместе с Кучмой спецоперация.
Мне тоже так кажется.
Ну вот тут, видите, есть другой вопрос, который опровергает вашу мысль. Вот Игорь спрашивает, как быстро это дело закроют, потому что ему понятно, что это исключительно возможность получить индульгенцию, не нашли и не доказали. А, собственно, а как докажешь, если в качестве доказательства используются пленки Мельниченко, которые как доказательство очень сомнительные. Я напомню, что вот эти пленки, это те самые пленки, которые бывший охранник президента Кучмы, майор Николай Мельниченко, якобы записывал лично в его кабинете, и идентичность которой не подвергается сомнению, по крайней мере, Кучма и его адвокаты могут подвергать их сомнению сколь угодно долго. А какие другие доказательства есть, мы этого не знаем?
Только показания Пукача.
Показания Мельниченко самого же. Там, на самом деле, смотрите, это долгоиграющий процесс. Это процесс, который будет длиться не один месяц. Если будет суд, он тоже будет длиться не один месяц. В течение всего этого периода, по сути... Это становится одной из главнейших информационных историй для журналистов. В течение всего этого периода, по логике, власть как бы обладает неким иммунитетом своего, информационным, опять же, от обвинений в применении избирательного правосудия по отношению к бывшим, кем бы они ни были. Это, на мой взгляд, очень сильный ход власти.
Можно я с вами... Не соглашусь по нескольким причинам. Вот, во-первых, вы вспомните, когда завели уголовное дело на Тимошенко. Да?
Какое из двух?
Первое, когда она только пришла. Значит,
2001 год.
Нет, имеется первое из этих.
Первое из новых, да.
Из эпохи Януковича.
Вы помните, сколько там в первый раз стояло журналистов под генпрокуратурой, значит, все пришли, и это было... И все также говорили, что это будет там событием года, информповодом, который будет нас всех драконить на протяжении там, месяцев. Но в итоге это стало рутиной. Тимошенко ходит на допросы, да, никто на это особо не обращает внимания. Результаты уголовного дела против Тимошенко тоже особо не видно. Оно не передается в суд, оно не оканчивается. Все это вот так вот тянется. А на фоне этого холодильники людей там не наполняются едой, да, зарплаты не прибавляются. Вот. И я не вижу, чтобы, по крайней мере, в обществе, даже в среде наших коллег, какие-то темы уголовных дел, они, в общем, долгоиграющей перспективе они каким-то образом отдаляли вот эти все социальные протестные темы, вводили их за орбиты новостей, сообщений, телесюжетов. То есть почему так не может быть с Кучмой? Да, он будет ходить на допросы, что-то там рассказывать, а в это время там будут собираться какие-то митинги 20-тысячные там, в Харькове, в Днепропетровске, там какие-то шахтеры будут идти на Киев. Это раз. А два, не забывайте опять же, что у Виктора Михайловича Пинчука есть три телеканала. И вот я вчера специально их посмотрел. Вечерние новости этих телеканалов. Вот, и надо сказать, что по всем телеканалам сюжет о том, как плохо сейчас живется учителям, занимал первое место. Он был самым длинным, самым острым. Вот, на одном из телеканалов про уголовное дело в отношении Кучмы не сообщили вообще. На другом телеканале сообщили очень вскользь. И, в общем, информационное 30-секундное сообщение. Зато по всем телеканалам там показывали про учителей. По одному телеканалу рассказали о том, как депутаты, я цитирую, фракции Януковича прогуливают парламентские заседания. Понимаете, наоборот, как раз уголовное дело против Кучмы с ресурсами его зятя может сделать так, что социально острые темы станут одними из самых центральных для обсуждения в наших СМИ.
Я с вами согласен в том, что, конечно, интересно будет понаблюдать за информационной политикой ресурсов, которые, ну, по сути, холдинга Виктора Пенчука. Она, наверное, даст, скажем так, некий вектор развития и понимания ситуации. Другое. Не согласен в том, что, понимаете, дело Гангадзе, оно... это мощный объединительный фактор для журналистского сообщества и в середине нашей страны, и за рубежом для, скажем так, экспертного и демократического сообщества. Без точки в деле Гангадзе фактически нельзя сказать, что вот эта страница, да, позорная страница, когда преследовали журналистов, когда отдавались незаконные приказы, она как бы, ну...
Перевернута. Так она и не перевернута.
Ну, она и не перевернута. Но очевидно, что дело Гангадзе настолько громкое, настолько распиаренное за рубежом, настолько известное в европейских демократических институциях, в паре, в Европарламенте, что, безусловно, оно будет заметно. Оно будет фактором политики, в том числе и внешней, в том числе. И навряд ли оно станет, ну, скажем так, текущей очередной историей на уровне там, даже того же преследования Тимошенко, каким бы оно ни было и чем бы оно ни закончилось. Мое такое мнение.
Знаете, для того, чтобы поговорить о точках, мы должны вспомнить обстоятельства, которые мы уже еще не упоминали, что вот все это время, в том числе в связи с делом Алексея Пукача, упоминали не одного человека, а двух все время, которые могут быть подозреваться, как представители высшего руководства страны, в причастности к убийству Георгия Гангадзе. Это, во-первых, Леонид Кучма, а во-вторых, бывший глава его администрации, а сейчас председатель Верховной Рады Владимир Литвин. И надо сказать, что против Владимира Литвина никакое уголовное дело не возбуждается, что вчера, когда первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин рассказывал о возбуждении уголовного дела против украинского президента в отставке, он как-то постарался ничего не говорить о истории с Владимиром Литвиным, он сказал, что, конечно, все, кто подозреваются, они будут проверены и так далее, но он никак не объяснил вот эту вот ситуацию, то есть он постарался о ней не разговаривать. И Владимир Литвин продолжает оставаться вторым должностным лицом в государстве, не просто там одним из там действующих политиков, не просто там депутатом Верховной Рады, это человек, от которого во многом зависит политическая стабильность. Вот вы говорили о заводах Виктора Пинчука. А спикер, если начнет действовать в парламенте по закону, то есть будет заставлять депутатов лично голосовать за законопроекты, потому что сейчас украинские депутаты, как и российские, голосуют карточками других людей, фактически нарушают все законодательство и фальсифицируют законодательный процесс на Украине уже многие годы.
Нарушение Конституции.
Да, это нарушение Конституции. Но у спикера есть все возможности даже собственным распоряжением остановить это нарушение. И таким образом Владимир Литвин блокирует парламент. Он может блокировать работу партии региона, он может остановить работу президентской администрации, потому что без новых законов, без каких-либо изменений не будет тех финансовых потоков, ради которых Виктор Янукович и его ближайшее окружение пришло к власти, и ради которых они делают вот то, что они делают. Это же еще одна линия защиты. И где тогда история с Литвиным возникает вопрос? В этом контексте. Где может быть точка, если, допустим, Кучму осудят, ну, представим себе, а о Литвине, который... как бы на пленках был в его кабинете и говорил с ним о Гангадзе, и тоже произносил это имя, я о нем не вспомню. То есть его тоже надо либо оправдать и сказать, что он, как и Кучма, тут ни при чем, либо задаться вопросами о причастности этого украинского политика. Тут есть дилемма для Генеральной прокуратуры и для Януковича. А Литвин не отставной политик, в отличие от Кучмы. Вот проблема.
Мне кажется, что уже давно, что Литвин, по сути, скомпрометирован этой ситуацией, по сути, ну, находится на таком коротком поводке этого компромата, который отлично работает, который достаточно эффективен. Литвин это знает, это знают те люди во власти, которые это используют, и все поведение, вся тактика Литвина в последнее время это подтверждает. Он не может, ну, я не могу вспомнить какой-либо фронды такой достаточно эффективной, которая бы ломала интересы власти в парламенте со стороны Литвина или его фракции. По сути, он делает, он ручной спикер, который управляем при помощи вот этой очевидной, известной всем причастности, на мой взгляд, к делу Гонганца.
Но опять-таки, это пока нет это, никакого преследования.
Это его. Пока. Да. Вот. А теперь Владимир Михайлович видит, что Данилович уже ходят на допросы. Вот. И очевидно, он подумает о своей судьбе там, после 2012 года, когда он в парламент не пройдет. Поэтому вот как раз, собственно говоря, по линии там Кучма, Пинчук, оппозиция, Литвин, и выстраивается какой-то новый фронт, мне кажется, который может выступить в случае каких-либо, скажем так, тектонических подвижек со стороны генпрокуратуры.
Против власти.
Против власти, да.
А фактически
власть настраивает всех против себя.
Может быть, по-разному. Мы же знаем, что на Украине можно, это да, давняя традиция, на Украине можно финансировать движение протеста, социальные акции. И для этого все равно нужны деньги, правильно? Чтобы людей привозить в Киев, для того, чтобы они здесь находились, для того, чтобы их было так много, чтобы правоохранительные органы не могли разогнать их. А украинская власть крайне болезненно реагирует на различные майданы и прочие... Не, ну это все понятно, мы же должны понять другое, почему украинская власть готова рисковать ради дела Гонгадзе, своим вот этим вот относительным спокойствием. Вот вопрос, на который надо найти ответ. Даже не вопрос причастности или непричастности Кучмы, а готовности власти рисковать. То есть мы должны, либо она такая честная и справедливая, поэтому ей все равно, либо что-то еще за этим стоит, кроме честности и справедливости.
Либо она просто не умеет просчитывать свои ходы на 3 шага вперед и видит перед собой какие-то тактические задачи.
Ну, время покажет, могу сказать. С другой стороны, мне кажется, что просчет ясен. Мне кажется, что для власти Януковича сейчас важно, чтобы ей не мешали. В том числе не мешали такими вот неприятными окриками из-за рубежа. Каким, на мой взгляд, являлось предоставление политического убежища Данилишину. Да, то есть это четкий сигнал от европейского правосудия, от европейской юстиции о том, что нашему правосудию оно доверять не может, что у нас есть избирательное применение законодательства и политические репрессии.
Да, но с другой стороны, европейцы, они же тоже, в общем, не имбецилы, они же видят все те же противоречия, которые видим мы. Да, они понимают все то же самое, что понимаем мы, тем более те европейцы, которые давно контактируют с Украиной и научились, значит, прекрасно распознавать мотивы нашей власти. Поэтому, знаете, вот проблема в том, что сейчас многие подумали, что если возбудить уголовное дело против Кучмы, то все почему-то резко начнут эту власть любить. Ну, конечно, ей кто-то скажет спасибо, наверное, да, поблагодарит за такой шаг, но любить ее от этого не начнут.
Нет, любить, конечно же, не начнут, но, наверное, это выбьет определенные козыри у тех, кто очень любит и умеет ее критиковать. То есть, может быть, критиковать будут меньше, потому что уж в чем, а с возбуждением этого уголовного дела в нежелании довести до конца дело Гонгадзе, власть и генпрокуратуру, ну, пока что обвинить нельзя. Посмотрим, как будет идти это следствие. Посмотрим, насколько оно будет, ну, скажем так, честным. Посмотрим, насколько это не игра и не спектакль со стороны и следствия, и президента Кучмы, о чем мы говорили здесь. Но, еще раз повторюсь, мне кажется, это сильный ход с точки зрения власти. Но, конечно же, гарантий никаких.
Гарантий никаких чего, что это дело будет закончено до конца?
Безусловно.
А вообще, вот у вас есть какой-то, Сергей, прогноз, сколько времени может продолжаться такая неизвестность?
Неизвестность с делом или неизвестность вообще?
Неизвестность с делом, да, потому что мы же вот сегодня, ну, прошел допрос вчера, почему он пару часов поговорил там в Генеральной прокуратуре, потом уехал, не попрощавшись с журналистами, больше мы никаких комментариев, думаю, в ближайшее время от него не получим, да.
Ну, это зависит от того, договорится ли Кучма или не договорится. Я думаю, что если от него требуют чего-то конкретного или от зятя конкретного, то мы уже через там, несколько месяцев, месяц, может быть, начнем узнавать подробности дела, узнавать, что Леонид Данилович не причастен, и правда, что его оболгали, что его неправедно обвинили. А в это время будем наблюдать, как собственность перераспределяется в некие руки. Вот, если он не пойдет на эту сделку или эту сделку по каким-то причинам ему не предложат, значит, это может тянуться по-настоящему очень долго. Вот, потому что, как вы правильно уже сказали, как Артем говорил, ничего нового в этом деле не появилось. Да? То есть, фактически, это дело по старым доказательствам, просто появилось какое-то политическое желание вот сейчас поступить таким образом. Вот, ничего нового в Таращанском лесу, в общем, не отрыли и никаких новых пленок не нашли. Вот, и поэтому с той базой доказательств, все это, которую многие очень справедливо подвергают сомнениям. Вот, и показания там, одного Пукача без вещдоков, без сомнительной пленки Мельниченко, ну и так далее. То есть фактически все это косвенные какие-то доказательства, и часть из них, которые весьма сомнительна. Но вот это все может тянуться очень долго.
Нет,
вот,
но это будет оценивать следствие и суд.
Косвенные или прямые, да. Вот это вот, кстати, да, там правильно, но суд-то вообще он самый независимый суд в мире, или все-таки не самый?
Ну, конечно же, нет. Ну, вот. На данный момент. Безусловно, та судебная система, которая создана, в том числе властью Януковича, сейчас в Украине, говорит о том, что она абсолютно управляема, что она абсолютно не свободна, и фактически есть четкие механизмы получения того или иного судебного решения для власти. Наверное, это тоже придает уверенности тем, кто одобрял возбуждение уголовного дела в отношении Кучмы. Им кажется, что они держат ситуацию под контролем. Им кажется, и они уверены в том, что как в следствии генпрокуратуры, так и в судебной фазе, если она будет, они управляют ситуацией. Они смогут делать то, что им нужно. И если у них даже и нет какого-то стратегического плана, просчитанного на там, не на месяц,
то будет принято то решение, которого задач, они хотят.
То будет принято то, что им будет нужно в тот момент. Закрыто дело, начало судебного процесса, не начало, все что угодно. Ну, взятие под стражу. Ну, вспомним, что с президента Кучмы в качестве мира Запобежного Заходу взята подписка о невыезде. Он не может выехать с территории Украины. Это еще одно такое достаточно символическое, но реальное конкретное подтверждение серьезности намерений власти. А она могла быть и не взята, не обязательно таким образом действовать. Но следствие решило действовать именно так.
Мне кажется, что раньше, чем окончится это дело, мы увидим, что начнутся какие-то еще дела или процессы в стане уже тех людей, которые мы 100% считали своими во власти. Вот, знаете, с такой динамикой, я говорю, прежде чем все это вот, куда-то дойдет, я склонен считать. Ну, что начнется конфликт какой-то системный уже. Ну, в общем, даже из-за Кучмы этот системный конфликт может начаться внутри.
Ну, знаете, власти. Мы всегда считаем, что украинская власть тяготеет к российскому варианту. Но то, что происходит сейчас, это не российский вариант. Я вам еще скажу, мы не представляем себе Россию, в которой Путин возбуждал бы уголовные дела против Ельцина. Или, не дай бог, Медведев против Путина. Это страшно себе даже представить. Но есть другой вариант, есть белорусский вариант, есть один олигарх. И это олигарх первый президент, а все остальные, там, кто ему предшествовали, они пенсию, как Станислав Шушкевич, не получают государственную, потому что они никто, все никто, но есть один кто-то. И все знают, кто это, да, как говорится. Может быть, все-таки украинской власти больше по душе этот вариант, тогда все логично действует Янукович, если он хочет быть единственным олигархом и единственным президентом, первым президентом, у которого не было никаких реальных предшественников.
Объем полномочий, которые он сейчас на себя натягивает, уверен, гораздо больше превышают полномочия всех президентов до него вместе взятых. Особенно с учетом последних голосований, изменений в закон о кабинете министров и всего прочего. То есть не удивлюсь, если где-то у него вот маячит где-то вот все-таки такой сценарий, за исключением одного. Он не хочет стать неким подобием белорусского президента, с которым никто не хочет иметь дел в мире. Он хочет обладать такой же властью, но в то же время он хочет быть президентом, с которым считаются в мире, которого принимают.
Который ездит в Брюссель.
И который не такой одиозный, да. Как его белорусский коллега.
А это возможно быть таким и таким, во внутренней политике таким, а внешне таким?
Да нет, конечно. Даже, по-моему, на уровне внутренней политики этого не удастся достичь. Ведь Артём правильно говорит, что полномочия очень широкие, но не стоит забывать, что такое власть. Да? Власть начинается там, где какой-то человек психологически воспринимает вот, верховенство с собой другого человека, ну, вот, и слушается его приказов или каких-то поручений, заканчивается там, где этот человек
перестает это делать.
Перестает это делать. Вот. Поэтому, если, то есть, если мы говорим о реализации белорусского сценария, то дальше, после Кучмы, Янукович должен приняться за свое там, ближайшее олигархическое окружение, за спонсоров партии регионов. То есть сначала, конечно, там уйдут какие-то бизнесмены, которые к партии не близки, да, потом начнется война внутренняя. То есть слишком многих нужно переварить. Ведь все-таки в Беларуси не произошло то первичное накопление капитала. Да? Там Лукашенко осуществлял все-таки аппаратную борьбу. Это не была бизнес-борьба, это не была борьба за предприятия, там не было государства, частных заводов. Когда Лукашенко пришел к власти, он не допустил организации, а воевать одному против всех, ну, не знаю, не было в Украине никогда одного гетьмана. Не та страна. Не...
Были полковники и старшины.
Поэтому я думаю, что если Янукович начнет так действовать и вот так делать, это быстрее отразится на как бы конце его правления. Вот так вот. Или приведет к этому концу.
Ну вот посмотрим, как будет развиваться ситуация. Естественно, мы еще не раз будем возвращаться к истории вокруг дела Леонида Кучмы. Поблагодарю наших гостей, те обозревателя журнала «Фокус» Сергея Высоцкого и ведущего телепрограммы «Знак оклика» на телеканале TVI Артема Шевченко за участие в сегодняшней программе. Спасибо, что были с нами, господа. Провел эту программу Виталий Портников. До новых встреч в эфире в программе «Час прессы». Всего вам доброго, уважаемые слушатели.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».